говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы сейчас услышите программу «Час прессы спорт», как всегда по субботам. В студии находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Очень много событий было уже на неделе, таких событий, в общем, и со знаком плюс, и со знаком минус. Ну и сегодня предстоит еще множество событий. Тут уже знак мы сможем поставить, когда они состоятся, потому что все зависит от результата и от того, как пройдут эти события. Ну, спортивные, конечно, я имею в виду. Ну и обо всем мы поговорим, и главное, нам сегодня хочется послушать вас, тем более, что мы, уважаемые слушатели, познакомим вас с некоторыми публикациями довольно-таки принципиального характера, на наш взгляд, и обо всем этом будем говорить, думать, размышлять, может быть, спорить после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Ну, начнем с новостей, приходящих из-за океана. Это можно считать самые свежие новости. 5 матчей прошли в регулярном чемпионате НХЛ вчера. Ну, а по московскому времени в ночь на сегодня, даже сегодня утром. Итак, гости победили в 2 случаях. Нью-Джерси выиграл у Каролины 4-0, а Ванкувер у Коламбуса в овертайме 3-2. В других матчах Флорида нанесла поражение Бостону 8-3. По булитам Баффало взял верх над Монреалем 5-4. И Анахайм выиграл у Лос-Анджелеса 4-3.
Если мы говорим о самых последних новостях, то необходимо и сейчас оповестить наших слушателей о том, что произошло в Японии. Не совсем за океаном, но тем не менее последние новости. А там проходит теннисный турнир в Токио, крупные теннисные соревнования. Сегодня полуфиналы, естественно. Но вчера, во-первых, у мужчин в мужской части соревнований Роджер Федерер, швейцарец, выиграл у Такао Судзуки, японца. Юн Тай Кли из Южной Кореи нанес поражение испанцу Томеру Брэдо. Бенджамин Беккер из Германии выиграл у финна Ярку Ниеминина, а представитель Великобритании Тим Хенман нанес поражение хорвату Марио Анчичу. Сегодня определился уже первый финалист этих соревнований. Роджер Федерер, первая ракетка мира, выиграл у Беккера в 2 партиях 6-3, 6-4. У женщин сегодня прошел тоже один полуфинал. Японка Акико Накамура одержала победу над представительницей Южной Кореи. Прошу прощения, не Южной Кореи, Тайваня. Совершенно новые имена. Чан Юн Янь в 3 сетах и стала первой финалисткой этого турнира.
Но теннисная тема нас возвращает в Европу. Здесь 2 турнира проходят. Мужчины играют в Меце. Там полуфиналистами стали 2 француза. Марк Жакеля, Себастьян Грожан, австриец Юрген Мельцер и Новак Джокович из Сербии. А женщины играют в Германии, в Штутгарте. Там 2 россиянки в четверке сильнейших. Это Светлана Кузнецова и Надежда Петрова. Вчера в четвертьфиналах Кузнецова выиграла у Елены Янкович из Сербии, а Петрова у Даниэлы Гантуховой из Словакии. А вот 3-я представительница России в четвертьфинале, Елена Дементьева, из-за травмы не смогла провести свой матч со швейцаркой Патти Шнидер. Ну и кроме Кузнецовой, Петровой и Шнидер, в полуфинале также Татьяна Головин, француженка.
Ну и теперь о футболе. Вчера прошли 5 стыковых отборочных матчей молодежного чемпионата Европы. Финал, как известно, состоится в Голландии в следующем году. Россия одержала победу над Португалией 4-1. Сербия уступила Швеции 0-3. Чехия выиграла у Боснии и Герцеговины 2-1. Англия нанесла поражение Германии 1-0. Итальянцы и испанцы голов не забили друг другу 0-0. Сегодня еще 2 матча. А ответные встречи пройдут 10-11 октября. Как известно, 7 победителей пар, в конце концов, присоединятся в финале команды Голландии.
Ну а в заключение, темы, которые можно считать главными, поскольку речь идет про чемпионаты мира, их 2 на этой неделе, но они уже завершаются. Вот один проходит в Доминиканской Республике, это чемпионат мира по тяжелой атлетике. Вчера там был только один комплект наград разыгран у мужчин в категории 94 килограмма. И здесь 3 участника показали в сумме одинаковый результат, 392 килограмма, так что медали между ними были распределены в соответствии с их весом. Илья Илин из Казахстана стал чемпионом, Шимон Калецкий из Польши завоевал серебряную медаль, Роман Константинов из России бронзовую.
Ну и в Турине подходит к концу чемпионат мира по фехтованию. Вчера были разыграны два комплекта наград в командных состязаниях. У мужчин саблистов победили французы. Второе место команда Украины заняла, третье. Третьими были россияне. А в соревнованиях у женщин по шпаге победили спортсменки Китая. На втором месте команда Франции, на третьем сборная Германии.
Вот такие новости. Ждем, естественно, сегодня новых новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатно для всех регионов России. А пейджинговой связью теперь бесплатно могут пользоваться только москвичи. 96143, такой номер у пейджинговой связи. И абонент, конечно, надо сказать, Радио Свобода. Итак, переходим к беседе о последних событиях. Вот в начале недели было принято решение о том, что финал Лиги чемпионов в 2008 году, я имею в виду футбольную Лигу чемпионов, пройдет в Лужниках. И в течение нескольких дней мы очень гордились, что только в спортивных новостях Радио Свобода сообщалось о том, что было там принято одно уточнение, было специально указано, что матч этот должен пройти на естественном покрытии. Ну, гордились мы недолго, ну, хотя несколько дней гордились, ибо в пятницу уже об этом сообщили наконец-то и российские газеты. Вот, в частности, российская газета даже заголовок такой сделала: «Трава в Лужниках будет настоящей». Ну вот, слава богу. Другой газете, это вот газета «Московский комсомолец», тут даже интервью помещено с заместителем генерального директора ОАО «Лужники» Борисом Мегрелидзе. Ну, его корреспондент поздравляет с этим решением. Дальше они там обсуждают, что надо будет сделать. А сделать надо будет, кстати, немало. Там деревню такую для спонсоров. Называется «Деревня чемпионов». В общем, много там чего надо сделать. И вот, но нас интересует, поскольку больше спорт, чем всякие, так сказать, обеды спонсоров. И вот там, значит, корреспондент говорит: насколько нам известно, придется стелить естественный газон. Вот характерен ответ Бориса Мегрелидзе. Вопрос, хотя УЕФА, отвечает он, и позволяет играть матчи главного евротурнира на искусственных полях. Ну, в общем, оставим этот вопрос несколько открыто, и автор этой заметки в скобках пишет: пример тому недавний матч «Спартака» со «Спортингом». То в данном случае, возможно, говорит Мегрелидзе, придется стелить травяное поле. Но пока рано говорить об этом. Разработка и производство искусственных полей идут настолько стремительно, что с каждым днем покрытие, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что значит «возможно», когда это было постановление исполкома, да, исполкома УЕФА, и там специально сказано: матч пройдет в Москве, вот этот финал Лиги чемпионов, но обязательно на естественном поле. Ну, значит, вот это одно такое важное событие. Другое событие, событием не назовешь, это вы, конечно, уже все наслышали про этот шахматный скандал, а газеты все об этом много сейчас пишут. Как-то не хочется к нему возвращаться, но вчера по телевидению была очень характерная, такая встреча, что ли. Виктор Львович Корчной из Швейцарии на экране, в студии находился Анатолий Карпов, психолог там был еще Рудольф Загайнов, журналист Александр Рошаль. И что вот мне было приятно, что взаимоотношения между Карповым и Корчным сейчас, вот как выразился Карпов, находятся на вполне дипломатическом уровне. Но еще более приятно было то, что эти два гроссмейстера, которых, ну, в общем, историю не будем их взаимоотношений, уже сейчас и Анатолий Карпов сказал, что те матчи были окрашены, в общем, нехорошим политическим, ну, нехорошим — это мое слово, что они были окрашены политическими всякими там явлениями, событиями и прочее. Но вот что характерно, что у них по поводу матча Каспаров, Крамник-Топалов, абсолютно одинаковая точка зрения. Я эту мысль обязательно продолжу буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. И вот пока звонков нет, я завершу вот эту информацию о том, что говорили Виктор Корчной и Анатолий Карпов. Вот газета такая сейчас выходит в Москве, уже это петербургская газета. «Спорт день за днем» она называется. Вот она стала уже, можно считать, общероссийской, потому что и в других регионах ее тоже распространяют. Вот здесь интервью с Виктором Корчным, и вот там такой кусочек есть. «Вы подписали письмо в поддержку Крамника. А как, по вашему мнению, Владимир должен вести себя в сложившейся ситуации?» Отвечает Корчной: «Редкий случай, но я полностью солидарен с Анатолием Карповым. Я бы на месте Крамника просто уехал». И вот вчера, это вообще было приятно услышать, что все-таки в каком-то вопросе бывшие, скажем так, недруги солидарны. А вот по телевидению действительно оба высказывали одно и то же. И оба в поддержку Крамника, и оба весьма критически оценивали и поведение команды Топалова, и самое, что обидное, но это уже говорили гроссмейстеры Евгений Бореев и Петр Свидлер, что Федерация шахмат России оставила в этой борьбе Крамника без поддержки. То есть он со всей этой гигантской машиной ФИДЕ и командой Топалова борется как бы в одиночку, с помощью своей команды. У нас, по-моему, есть звонки, да?
Да, первым позвонил нам Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Сегодня, кажется, день рождения у Владимира Владимировича Путина. Хотел бы его поздравить.
Прекрасно. Если он слушает нашу передачу, то вам это удалось.
На этой неделе стало известно, что наш «Газпром» стал основным спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке».
Да.
Из города
Гельзенкирхен.
Да. Да, все на севере Германии. Вот. Ежегодно российская компания будет платить этому немецкому клубу 10 миллионов евро. Я понимаю, «Газпром» — это наше достояние, но мне не совсем понятно, почему денежки от этого достояния будут перетекать в немецкий клуб. И есть ли обратные примеры, когда какие-нибудь крупные компании западные вкладывают деньги в наши футбольные клубы? Спасибо.
Ну вот эта история со спонсорством немецкого клуба, она, конечно, вызывает какие-то вопросы, но это уже, во-первых, не первый случай. Мы знаем, что компания Федорычева там уже давным-давно Монако, футбольную команду, футбольный клуб поддерживает. Ну, если обратные, ну, наверное, есть, потому что мы же видим, когда появляются спонсоры там.
Ну, естественно, ну, уже много лет прошло с тех пор, как там компания AMG, например, пришла на российский рынок. Ну, это же футбольный бизнес, ну, собственно, вообще любой.
«Динамо» поддерживала, «Пармалат» поддерживал, да, какое-то время.
Рекламный
там разорился.
Поэтому и разорился.
Да, это же транснациональное. Это процесс транснациональный, здесь очень много спонсоров у английских клубов, допустим, не только английские компании есть спонсоры, а всякие разные. Ну, в принципе, принято, конечно, больше, чтобы свои компании спонсировали, но это все зависит от того, кто на какой рынок, кто рассчитывает, какой рынок захватить. Видимо, у «Газпрома» есть на немецком рынке большие интересы. С помощью этого спонсорского контракта он там, я не знаю, что, поднимет свой имидж, разовьет свой бизнес и так далее, получит большую прибыль на немецком рынке, что обернется благами для, опять-таки, российских, ну, как вот сказал Александр, наше достояние, может быть, вот это достояние будет расти,
увеличиваться. Но потом «Газпром» уже не может поддерживать все российские клубы. Он поддерживает «Зенит», в частности.
Он может только один поддерживать, конечно, естественно.
Да. Но он поддерживает некоторые клубы и не футбольные.
Ну да.
Да, он практически, по-моему, в каждом виде спорта где-то так или иначе засвечивается. Но, по сути, Александр, ведь вопрос в том, что «Газпрому» реклама на российском рынке особенно-то и не нужна. Итак, куда мы все денемся без «Газпрома», правильно? А вот чтобы продвинуть свою продукцию в Европу, ну, в частности, в Германию, наверное, для этого это и сделано. Хотя вообще по-человечески я Александра понимаю, и тут уже никуда не денешься.
Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
У меня вот несколько мнений, мне в ту передачу не удалось дозвониться, значит, много было звонков. А по поводу шахмат первое хочу сказать, потом по поводу футбола.
Да, пожалуйста, пожалуйста, говорите быстрее.
Значит, по поводу шахмат, значит, все вот матчи последние, которые были на первенстве мира, да, они определенным образом каким-то скандалами всегда проявлялись. То есть взять и Корчнова со Спасским, и Корчнова с Карповым, и Карпова с Каспаровым и так далее, да?
Да.
Мы это говорим, что в принципе это как бы один из видов такой психологической, ну, не борьбы, может быть, сказать, а создания обстановки. Вот видите, сейчас вот как Крамник немножко как бы, он правда очень мне нравится, как себя ведет, он никого не винит, он просто сам видит себя в том, что он проиграл эту партию, была немножко концентрация потеряна, но как бы команда Топалова добилась, что Крамник потерял как бы на какое-то время концентрацию, так? Вот. К чему я это говорю? Потому что вот эти нечеткие правила, которые оговариваются, позволяют какие-то лазейки найти людям вокруг команды, которые существуют.
Владимир, на одну секунду я вас перебью. Владимир, вот здесь было все оговорено. Здесь правила совершенно ни при чем. Здесь были нарушены просто все, так сказать, юридические, этические, человеческие нормы. Владимир, дальше вас слушаем.
Но если тогда были нарушены, тогда почему руководство ФИД не ведет вот по поводу этих нарушителей принципиальную как бы борьбу, я бы сказал.
Вот, да, вот в этом же и смысл, что позиция ФИД оказалась, вообще вся заранее была на стороне Топалова, потому что Топалов чемпион мира по версии ФИД, и им очень хотелось доказать, что их чемпион как бы сильнее того чемпиона, которого называют чемпионом по классическим шахматам. Владимир, извините, что перебил, слушаем вас дальше.
Ну, значит, получается, двойные стандарты как в политике, так и в шахматах. Они будут прогрессировать. Так? Ладно, теперь по поводу футбола, значит, хотел бы высказаться. Да. По поводу, говорили тогда, ну, на предыдущей передаче профессионалов и как бы тех людей, как бы, которые сыграют в футбол, ну, не отдаваясь этому, да?
Да.
То есть, сколько ни заплати, там, получается, как бы человек все равно не играет. А вопрос в другой, это в ментальности. Ведь вопрос стоит в том, что человек должен соответствовать тому уровню, за который платят. А у нас получается, что не то, что иногда, а в основном тут и этот уровень создается. И поэтому человек привык получать. И вот эта ментальность получать деньги не за работу, она будет все время и поддерживаться, пока действительно не будут платить. Ну, так устроено наше общество. Тут от этого никуда не отвернешься.
Вот. Владимир, согласны с вами. Тут я вас и не перебивал, как вы слышите. И все, в общем, совершенно очевидно.
Ну да, уже не раз мы говорили о том, что зарплаты российских футболистов не соответствуют уровню их игры. Ну и спортсменов некоторых тоже. А, Павел из Петербурга на связи у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Мне в прошлой передаче прессинг понравилось выступление Юрия Свидова. Вот могли бы вы сделать регулярно его включение?
Ну, Павел, ну регулярно абсолютно нельзя, периодически, он же у нас не первый раз, когда-то у нас даже был круглый стол, в котором он участвовал, мы его давали с продолжением, он не первый раз, но постоянно человек же не может, у него есть еще кое-какие дела, вы, наверное, видите его комментарии и в газете «Советский спорт» появляются, и по телевидению иногда у него берут интервью, когда-то он даже вел репортажи, но вот, видимо, его такой критический аналитический взгляд не устраивал руководство телеканалов, поэтому сейчас он не ведет репортажи. Но мы, поскольку очень его уважаем, и так уж вам скажу, поскольку я очень близко дружил с его отцом, поэтому он у нас периодически будет, естественно, появляться. И как раз вот в последний раз, когда мы беседовали, договорились о том, что это не последний раз.
Еще кто-то, Альберт, да? Из Москвы.
Здравствуйте, уважаемые собеседники.
Здравствуйте, Альберт.
Альберт Кравцов из Москвы.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать о футбольных соревнованиях. Обязательно, необходимо просто все соревнования футбольные проводить на естественных покрытиях. Почему? Потому что трава, она поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. То есть она помогает дышать футболистам. И вот в эти неестественные покрытия они отнимают воздух у спортсменов. Поэтому чистота тут ни при чем. Здесь самое главное – польза. Польза. Только естественное покрытие. Пусть меня услышат все, так сказать, кто об этом думает.
Спасибо, спасибо, Альберт, за поддержку нашей общей позиции.
Это вообще мнение многих врачей, но вот именно с медицинской точки зрения так и объясняется, что кислород, он должен поступать в мышцы, там, через кожу, ног, там, я не знаю, и всего остального, да, не только через рот, там. И, конечно, это принципиально.
То, да, что... тем более футболисты находятся на поле порядка 2 часов.
Да.
В очень таком сложном, утомительном режиме.
И мышцы работают еще несколько по-другому.
Ну, из-за этого они и работают по-другому, что в них кислород не попадает.
Но еще по-другому из-за сцепления с травой, из-за отскоков мяча. Альберт, ну, в общем...
А десятки тысяч зрителей?
Да, это общая точка зрения многих-многих людей. Но, к сожалению... не тех, от кого это зависит. Потому что вот там какие-то вмешиваются меркантильные интересы по, в общем, по покупке у этих фирм, изготавливающих все это дело. А меня с этой точки зрения, о которой говорил Альберт, очень беспокоит, что сейчас для детей делают очень много полей таких вот с искусственным покрытием, и дети там будут проводить очень много времени. В общем, Альберт абсолютно прав, но что мы можем сделать? Еще последний звонок успеем услышать, да?
Алексей из Москвы, да.
Алексей,
алло.
Только, пожалуйста, быстро.
Я из Петербурга.
А,
да, извините. Да. У меня вот такой вопрос. Когда показывают, вот, скажем, матчи баскетболистов вот сейчас с американцами, то там телевизионные паузы, в которых рекламы нет. Тем не менее, во время футбольных матчей даже гимны наши перекрывают рекламой. В чем тут несоответствие? Почему вот не используют эти паузы, если им так нравится реклама? Это раз. Во-вторых, вот футболисты, которые, значит, получают, как мы все чувствуем, больше, чем...
заслуживают.
Они, да, заслуживают, совершенно да. верно. Да. Может быть, перейти на такую систему, как накопительная пенсия. То есть определить корзину, чтобы они хорошо питались, так сказать, ничем не нуждались. А по результатам, так сказать, внутренних, там, международных матчей, им, значит, устанавливать какую-то, значит, уже крупные суммы при выходе из спорта.
Алексей, спасибо вот за 2 таких вопроса. Мы их обсудим сразу после того, как продолжим программу, а продолжим мы ее после краткой сводки новостей. Но при этом предварительно я вас предупреждаю, что в час дня, как всегда, вы услышите программу «Здоровье». «Ваше здоровье» программа называется. И там будет речь идти о высшем медицинском образовании и воспитании будущих врачей. И мы очень надеемся, что там будет затронута тема и подготовки спортивных врачей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в центре Москвы в доме на Бутырской улице локализован. Обнаружено тело одного погибшего. Госпитализирована 7-летняя девочка с ожогами и отравлением угарным газом. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин пообещал наказать сотрудников милиции, которые собирали в школах информацию о грузинских детях. Он отрицает, что в школы посылались официальные запросы. Как стало известно, налоговая полиция заинтересовалась доходами писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать закону в отношении выходцев из Грузии. В Москве сегодня ночью был избит корреспондент издания «Студенческая правда» Александр Бойченко. Это уже 3-е нападение на журналистов издания за последний месяц. Адвокаты Александра Сивикова, осужденного по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым, обжаловали приговор. В Урус-Мартановском районе Чечни у села Рушничу в ходе антитеррористической операции убиты 3 боевика. Их личности устанавливаются. На месте боя изъято большое количество оружия. Украина в будущем году не будет покупать российский газ. Как сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, страна будет получать газ из Туркмении, Казахстана и Узбекистана. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Ожидается, что в Сейм попадут 7 партий. При этом ни одна из них, по мнению экспертов, не получит большинства. Влиятельные мировые державы намерены приступить к обсуждению возможных санкций против Ирана в связи с его отказом прекратить программу обогащения урана. Решение принято на встрече в Лондоне министров иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. На Курильские острова и Сахалин надвигается мощный циклон. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. И вот мы сейчас ответим на два вопроса Алексея из Санкт-Петербурга.
Касательно телевизионной рекламы и баскетбольной рекламы. Во время рекламы, точнее, во время баскетбольных матчей и во время футбольных матчей. Как мне представляется, тут надо обобщить вот... следующим образом. Что касается баскетбола, то если речь идет, скажем, о профессиональном футболе, о баскетбольном клубе ЦСКА и турниров, которые связаны отчасти с этим, вот, например, NBA тур, Европа тур и матчи клубов Национальной баскетбольной ассоциации в Москве, то все, что касается менеджмента, скажем, ЦСКА, то тут мне кажется, все в порядке, как мне представляется. Тут все в порядке, тут ни накладок никаких не возникает, судя по опыту прошлых лет. То есть это касается и вот Сергея Кущенко в первую очередь. И в Урал Грейте, кстати, этим отметился менеджер. Талантливый человек, одним словом. Что касается футбола, то здесь, наверное, судя по всему, уровень менеджмента, в том числе и отвечающего за координацию с телевизионщиками и так далее, он значительно ниже. Вот почему во время футбольных матчей зачастую возникают многочисленные накладки. Скажем, реклама во время минуты молчания и так далее, и так далее. Вот во время матча, скажем, Аргентина-Бразилия. Наглядный пример. Во время минуты молчания дали рекламную паузу.
Я вспомнил, кстати, что мы не сообщили результат вчерашнего матча. Лос-Анджелес Клиперс выиграли у Химок, по-моему, с разрывом в 7, что ли, очков, да, 98-91, кажется. Может быть, счет я чуть-чуть спутал, но смысл такой.
Но еще, я думаю, принципиальный вопрос заключается в том, что рекламы просто во время баскетбольных матчей значительно меньше, чем во время футбольных. Менее привлекательны такие события для рекламодателей. Поэтому приходится крутиться как-то, а футболисты, в смысле те, кто футбольные трансляции организуют, крутиться не очень хорошо умеют. Вот в итальянском чемпионате тоже без конца дают во время матча рекламу. Ну, на итальянском телевидении. 7 секунд, по-моему, рекламный ролик. 7 секунд. Но там настолько это все четко организовано, деятельность. Ну, там, во-первых, командует же этот самый, как его, комментатор. Комментатор командует. Как видите, мяч ушел за боковую, бац, реклама, прошла реклама, человек вбрасывает мяч. Все очень четко и понятно. Не во время углового там, или не во время повтора, или еще чего-то.
Алексей, а вот что касается вашего предложения о том, как платить футболистам, то это же ведь не просто так взяли и договорились. Все это должно законодательно быть утверждено. Должен быть закон о профессиональном спорте. Там это может быть, ну, я не знаю, в том числе и ваши предложения могут быть учтены, могут быть нет. Но представьте себе, что любому из граждан России скажут, вот мы тебе будем платить столько-то, а вот эти деньги мы тебе будем откладывать, и там потом ты их когда-то там получишь. Ну, все равно это же законодательно устанавливается, что такое-то отчисление, там, сколько-то процентов в пенсионный фонд идет, столько-то там налог, это же нельзя делать произвольно. Так что и с футболистами так нельзя поступать. То, что уж они получают, то получают. Это по контракту они получают. Но мы можем относиться к этому так или иначе. Но в любом случае все это должно решаться только законодательно, а не волюнтаристским способом.
Ну, теперь слушаем звонки. Игорь Цветков из Одинцова.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а ведь невыгодно начальникам от футбола. Они вот в Думе сидят, в Совете Федерации, вот делать закон такой, по-моему. И потом, у меня, значит, просьба, вопрос и мнение. Просьба такая, можете ли вы раз в месяц, вот в этой передаче конкретно, ну, в субботней, во второй лиге по одной команде, по лидеру, там 6 зон всего, по-моему, просто называть там, ну, в ноябре такая-то команда, лидер там, в сентябре такая-то, ну, просто города называть, потому что люди слушают передачу, это интересно для людей.
Хорошо, Игорь, в эту просьбу постараемся.
У меня вопрос, Валерий. Да. Скажите, вот вы 2-0 в ФК Москва и Спартак 3-3 сыграли. При счете 2-0 Федотов заменяет Жедера, центрального основного защитника. Вы не знаете, почему? Может быть, микротравма или просто глупость его? Натуральная глупость, я считаю. Это мое мнение. И у меня еще так, мнение мое, что я... Все равно будущее за этими полями, половина на половину, искусственная. И мы, северная страна, ведь дроблений нет, мячик ровненько летит. Подумаешь, какому-то Овчинникову не понравилось, понимаете? Да, там задействованы другие мышцы ног. Ну и что? Павлюченко и Овчинникову не понравилось. Но это будущее. Будущее зимних таких северных стран, как наша. Спасибо.
Ну, Игорь, вот... На второй лиге просьбу выполним. Что касается закона, выгоден он или выгоден Думе, то так можно говорить про очень многие законы, там какие-то принимать, какие-то принимать, там по какой-то странной логике. Но будущее все-таки, Игорь, не за искусственными полями. Тут я с вами ну никак не могу согласиться, ибо в северных странах, там в Норвегии, предположим, там пошли по пути устройства высококачественных полей с отоплением. Там на стадионах отапливаются не только поля, но еще и сидения на трибунах, на которых зрители сидят. Но есть такая точка зрения, что да, будущее за искусственными полями. Ну, может быть, это и будущее, но я все же больше согласен с Альбертом, потому что, ну, если будущее за тем, что приносит здоровью вред, ну, что ж тут хорошего? У нас без того экология... так сказать, будущего, тоже не очень светлое будущее у нас с точки зрения экологии во всем мире. Поэтому, ну, что теперь делать? Там можно, наверное, избежать. Вот я знаю, что Олег все-таки придерживался такой точки зрения всегда, что искусственные поля рано или поздно войдут. Вот так же, вот помнишь...
Но они уже вошли, а куда деваться-то?
Да, вот так же, как вот пример такой вот он приводил насчет того, что когда появился в теннисе хард, вот играли на траве, и на
земле.
Но появился хард. И, наверное, первое время действительно, так сказать, возмущаешься. Ну, в общем, сколько людей, столько мнений. И вот Игорь с Альбертом могут встретиться и друг с другом побеседовать.
Да, еще и синтетические ковры еще в теннисе, действительно, которые, наверное, может быть, вредны отчасти для здоровья. Вредны, и для публики тоже, естественно.
Ну, хорошо. А в баскетбол вредно играть или нет?
Баскетбол?
Да.
На паркете?
Ну, там паркет, там тоже нет этого самого, как его, кислорода, там того-сего. Ну, что теперь делать? Вот такие условия, гандбол, я не знаю, и прочее.
Ну, дерево-то дышит все-таки, паркет. Ну, в общем, ну, короче, самое тут важное, что мы можем на эту тему просто, ну, я не знаю, как это, в клубе, вот, как же это самое, очень смешно было у Ильфа и Петрова на эту тему, да? Бриан там, не клади ему палец в рот, ну, в общем, что-то такое.
А пикейные жилеты?
Да, пикейные жилеты. Ну, да. Можем так же вот обсуждать. Вот, ни мы ничего не можем решить, ни никто ничего не может решить. Вот есть какое-то, так сказать, развитие технологическое какое-то человечеству предопределено, ну вот и ну что-то сделаешь. Ну, может быть, как-то избегать чего-то. Ну, не знаю даже, что посоветовать.
Владимир из Москвы позвонил нам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, не хотел эту тему трогать, не хотел, но не могу удержаться. Это не будущее.
Не могу молчать, да?
Да, не могу, вы правы совершенно. Это не будущее нашего футбола, это гибель футбола, понимаете? Вот в том понятии, ну, как это считается в мире, что это за футбол, просто гибель. Это не надо слушать этих мнений, будущее, не будущее. Мы играли 50 лет на нормальных полях в Советском Союзе и занимали чемпионаты Европы, выигрывали, серебряными призерами были. Какое это будущее? Это... Умрет наш футбол, если мы будем играть на этих резинках. Но это не самое главное. Да. Вот я вам хотел вопрос задать. Вот сейчас идет очень много исков. Вот, значит, в НХЛ в Америке хоккеисты требуют заплатить за простой. Вот игроки и НХЛ будут судиться с профсоюзом. У нас вот сейчас вот в стране тоже 350 игроков направили письмо Виталию Мутко.
Совершенно вот, верно,
вот
да.
Вот я,
да.
Значит, зачитываю. Они требуют пересмотреть систему денежных компенсаций за игрока при переходе из одной команды в другую, так как это очень сильно ущемляет интересы футболиста. Вот у нас вот эти цены, 15 миллионов за игрока требуют при его переходе. Там очень сложная система коэффициентов, я просто не буду сейчас говорить.
Да-да-да.
Я просто хочу вот узнать у вас, что у нас происходит? Это или завышенные требования спортсменов, или это нечистоплотность вот этих менеджеров, руководителей, директоров. А Белоус, еще добавлю, Белоус, значит, президент ФК Москва, сказал: бездельники, кто не хотят работать, те играют на резиновых полях. Очень хорошая фраза. Спасибо большое. До
свидания. Владимир, что касается искусственных полей, ну не будем возвращаться к этой теме. Столько людей, столько мнений. Вот я, мое мнение полностью совпадает с вашим на 100%. Ну что еще можно сказать? А вот насчет заметки, о которой вы сказали об обращении игроков, это вот как раз у меня она передо мной лежит. Это в газете «Московский комсомолец» напечатано. Я просто для всех прочитаю, что футболисты российской премьер-лиги, 350 человек, написали президенту РФС Виталию Мутко открытое письмо с просьбой пересмотреть регламент, который, по мнению авторов, ущемляет права спортсменов. В частности, футболисты просят изменить систему денежных компенсаций при переходе из одного клуба в другой и увеличить представителей игроков и тренеров, вот это, по-моему, даже еще более важно, в палате по разрешению споров. Ну, вот это, понимаете, там ситуация такая. Когда игрок собирается переходить вот в другой клуб, его собираются продавать, как это говорится, ну, в общем, передавать его контракт трансфертный, то существует система денежных компенсаций, сколько клуб денег потратил на этого игрока, я не знаю, в ходе подготовки его, если это молодой игрок, ну и так далее. И она действительно, эта система не очень стройная, а что, в чем, Владимир, вы правы, то тут заинтересованы все, и агенты, и клубы, и еще многие-многие-многие, скажем так, одним словом их назовем отмыватели. Отмыватели, да? По-русски вот сейчас отмывание денег такое стало. Ну, не только по-русски. Кстати, не только по-русски. Washing, да, там же тоже есть в английском языке. Так вот, в этом все заинтересованы. Порядок, конечно, надо навести. Игроков надо, к игрокам надо прислушиваться. Сумеет ли Мутко что-то сделать? На этот вопрос вам не ответит сегодня никто.
Виктор Петрович Волохов из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу, знаете, вернуться к двум футбольным матчам по поводу судейства.
Так.
Первый — ЦСКА Луч. Вы помните прекрасно, конечно, когда нужно было удалять Акинфеева, а удалили игрока Луча. Но меня заинтересовало что? Что на послематчевой пресс-конференции, ну, Газаев там говорил за свою команду, это ясно, что... Но Игнатьев не сказал ни слова об этом. Как будто этого не случилось. Это же вопиющее было нарушение.
Павлов, вы имеете в виду тренера Павлова? Игнатьев.
Извиняюсь. Павлов, да. Ни слова не сказал. Ладно, дальше. Он возвращается, значит, ну, все нормально, все нормально и так далее. Возвращается во Владивосток. Там его, очевидно, прижали. Мы знаем, что такое за город Владивосток и губернатора Дарькина. И он из Владивостока посылает протест в РФС. Там его разбирают, значит, ну и признают, значит, вот эти вещи, что так оно на самом деле и было. Вот как вы считаете, вот это положение, значит, когда вот такая ситуация складывается, тренер Луча ничего не говорит, а в конце концов, значит, от Мутко тоже ничего не получаем, как говорится. Вот это первый вопрос. Второй вопрос. «Спартак» играет с «Томью». Его должен был судить Николай Иванов. Но и Николай Иванов уже, по-моему, 2 или 3 предупреждения там имел за некачественное судейство, и он побоялся, очевидно. Я так думаю, не знаю, как вот вы, хочу узнать ваше мнение. Значит, Николай Иванов отказывается судить этот матч. На каком основании? Он должен отказаться только тогда, когда у него какая-то внезапная болезнь, там, или смерть, там, или еще что такое. Он отказывается. Я думаю, очевидно, на Иванова было какое-то давление оказано. Судьи, мол, так, а не так. Иначе, как говорится, тебе или неприятности будут. А если он будет судить так, как ему говорят, значит, ему неприятности будут от РФС.
Виктор Петрович, ну просто, ну эту тему судейскую, ну мы столько об этом говорили, что уже, ну просто, честно говоря, сил нет. И самое главное, нет никаких новых соображений. Вот Вы все правильно рассказали и про это, и про то. Вся эта ситуация, вы же ее тоже не выдумали. Вы обо всем этом прочитали, вы обо всем этом слышали. Но самое-то главное, ведь этот же список можно продолжать и продолжать до бесконечности. Вот, предположим, вы помните, что Валерий Газаев назвал там иностранного судью там клоуном за то, что он не удалил игрока, когда должен был удалить Штранцля, по-моему, да? В следующий раз другой иностранный судья точно так же пожалел, не удалил Рахимича. Ну, естественно, тут Газаев доволен, тут недоволен тренер той команды. Мы уже не раз говорили, что ЦСКА и «Спартак» — это два клуба, которые в российском футболе пользуются в разной степени и в разные моменты по-разному некоторыми, так сказать, какими-то, так сказать, льготами, ну, скажем так, морального, скажем так, характера. То есть к ним больше прислушиваются, их больше там уважают, их там то-то, все, пятое и десятое. Ну, что теперь здесь можно сказать? Ну, может быть, тренер Павлов считал, да ладно, какая разница, мол, извините, ну, все равно, мол, так или иначе проиграли. Ну, может быть, тут можно по-разному судить, может быть, его даже устраивал, предположим, такое поражение в силу каких-то обстоятельств. Но это не устраивало болельщиков в Владивостоке. Ну, тут, Виктор Петрович, ну, это такая вообще тема скользкая, бессмысленно ее даже обсуждать. Молодые коллеги, вы согласны с тем, что надо как-то ее закрыть, эту тему? Ее не закроешь, конечно, но сказать мне просто больше нечего.
Ну, что говорить о Павлове, если он перед матчем с «Торпедо» сказал футболистам: ребята, вы знаете о том, что в букмекерских конторах сняли ставку на наш матч?
И что это означает?
Ну, потому что очевиден совершенно исход был.
А, понятно.
Судя по всему, для многих.
Ну, понятно, да. А зачем же он об этом сказал футболистам? А, то есть он узнал об этом и хотел пойти поставить, что ли, букмекерскую контору?
Вопрос, большой, да? Вопрос.
Или без него как-то это решалось? Ну, в общем, ну такие, тут такие явления вообще бесконечно происходят.
Ну, это же в прессе публикуется. Это,
ну, конечно, я понимаю, что мы это вообще ничего... У нас сейчас пресса. Мы
открытая
же,
информация.
Мы же сами ничего не выдумываем, рассказываем о том, что где пишут. Вот и Виктор Петрович начитался, бедный. Вообще этих всех вообще не знает, как реагировать, и мы не знаем.
Мы, собственно, как-то замяли вопрос Игоря Цветкова про замену защитника в матче с...
Жедера, да.
Это какой был матч? С Москвой, с «Спартаком». Но я не знаю, что мы ничего же не знаем на этот счет.
Ну, понимаете, Игорь, тут все может быть, и только тренер знает, почему и как он меняет. Потому что мы с вами смотрим по телевизору, ему виднее, предположим, перемещение этого защитника, если даже он его заменил по соображениям игровым, что тот там кого-то там не подстраховал, тут не подстраховал. Ну, предположим. Ну, это надо, надо знать, но это только тренер.
Ну, человек вот вписывается только в состав, пока, да, сколько он сыграл, там, 2-3 матча.
В общем, неизвестно. Может, у него повреждения, и надо его приберечь, конечно, для матча Лиги Чемпионов, чтобы не усугубить травму. Ну, мало ли, какие могут быть тут обстоятельства, Игорь. Поэтому мы просто не знаем. Вот какие-то очевидные вещи, о которых говорил, в частности, вот Юрий Севидов, которого так хвалили слушатели, когда об ошибках, допущенных Слуцким, об ошибках этим самым тренером Москвы в матче с Гертой, об ошибках, допущенных Муслиным в матче против вот этой команды,
бельгийской команды,
Варегем, да? Вот, поэтому, ну, тренеры тоже люди, допускают ошибки, иногда вопиющие, но тут что сделаешь, ошибаться могут, собственно говоря, все.
Александр из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня один баскетбольный, один футбольный вопрос. Вот баскетбольный, вот чем это объяснить, что Питер стартует чемпионат России, а вот питерская «Динамо», один из ведущих клубов России, исключен. Вот материально, что там, город не поделился с руководством «Динамо» или что? Что об этом известно? А футбольный у меня такой вопрос. Вот скажите, мне кажется, это не совсем верно, когда идет матч, и после матча комиссия просматривает, значит, ошибки судьи и их исправляет, наказывая игроков. А когда судья неправильно наказывает игроков, почему-то комиссия не может отменить. Мне кажется, вернее всего, надо наказывать судью.
Александр, спасибо. Александр, сразу отвечаю. Вот, во-первых, иногда комиссия отменяет несправедливые наказания. Это мы часто слышали, вот совсем недавно какого-то игрока, итальянца Тони, Луку Тони, ни за что судья удалил. А комиссия дисциплинарной Итальянской Федерации просмотрела этот эпизод, поняли, что судья ошибся, и Тони не подвергся никакой дисквалификации. Поэтому и таких случаев, ну, я уж не говорю о хрестоматийной истории, которая была на чемпионате мира, в полуфинале чемпионата мира в Чили 1962 года, когда несправедливо удалили Гаринчу, и специальным решением ему было разрешено играть в финале. Ну, это такое. Поэтому, Александр, с тех пор прошло уже очень много лет, но это действует. Что касается баскетбольного «Динамо», ну, вспомним, как туда попала команда в Санкт-Петербург. Ну, может быть, она таким образом и ушла. Это же команда, по-моему, саратовская, да?
Родионова, бизнесмен, да.
Да, бизнесмен Родионов содержал команду в Саратове. Потом он переехал, стал ее содержать в Санкт-Петербурге. Сейчас, видимо, перестал содержать. Или еще какие-то у него другие соображения. Но это же, когда такой вот бизнес, то что мы можем сказать? Это, наверное, никто не знает. Там внутри может кто-то знать в Санкт-Петербургском комитете спортивном или там в правительстве, там Санкт-Петербург, губернатор, может быть, знает. Ну, что тут скажешь? Хотел, содержал в Саратове, теперь содержал в Санкт-Петербурге. А, кстати, команда была очень хорошая. Она же выиграла даже кубок какой-то. Вот там.
Да, один из кубков она выиграла. Да.
А я пока мест тут изучил в интернете всякие материалы по поводу матча «Спартака» с Москвой и обратил внимание тут в одном месте, где отчет о пресс-конференции, оказывается, Федотов сказал, что Жедар получил травму и попросил замену, так что...
Ну вот, видите, это было...
Игорю Цветкову мы можем ответить.
Одно из наших предположений было тоже, естественно.
Николай из Смоленской области.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вашего позволения я хочу сказать о сегодняшнем матче по боксу в супертяжелом весе Николая Валуева в Америке с каким-то американцем, который на фотографии выглядит очень серьезно. Серьезнее прошлых соперников Валуева. И в газетах было написано, что Валуев при своем весе в 150 килограммов, непревзойденном и даже несравнимом, бегает по утрам кроссы. При таком весе бегать кроссы — это бесполезно, даже вредно. И он до сих пор занимается общей физической подготовкой, что тоже, конечно, несерьезно. Но самое главное, было написано, что он звонит жене каждый день до тех пор, пока не кончаются деньги на мобильном телефоне. Вот это действительно вредно для здоровья, потому что излучение сотового телефона действует на очень важные отделы мозга. И честные врачи, и честные ученые звонить больше 5 минут в день не советуют. Поэтому за исход сегодняшнего матча я, в общем-то, не ручаюсь. А очень жаль. Спасибо за внимание.
Понятно, Николай. Ну, единственное, тут я не могу снова пошутить, как уже в начале передачи пошутил. Потому что я убежден, что Николай Валуев не слушает нашу программу. Поэтому он этого ничего не узнает. Вот, ну, просто для сведения, я думаю, что это интересные вот такие соображения. Значит, при большом весе нельзя бегать.
Так, ну, да, видимо... полтора центнера, конечно,
ну, да, и, масса. Наверное, ну, видимо, связки и все там очень, так сказать, напрягаются. Ну, я не знаю, а как же ему по рингу-то? Приходится же прыгать и бегать.
Ну, соперник выглядит серьезно на фотографии, а сам Валуев разве не серьезно выглядит на фотографии?
Да. Ну, кстати говоря, эксперты считают, что наоборот, у него очень легкий соперник, это Монте Баррет, и, ну, я где-то тут встречал.
Но он на 45 килограммов легче, меньше,
ну,
легче.
Ну, да, ну само собой, ну, вообще, да, тут многие говорили, что будет ему легко очень защитить свой титул. Ну, ладно, успеем еще, наверное, последний звонок выслушать. Александр Федорович из Петербурга.
Алло.
Здравствуйте, Александр
Федорович. Добрый день. У меня к вам вопрос по поводу перехода на весну-осень. Можно?
Да, конечно. На осень-весну.
Да, на осень-весну, совершенно верно, я перепутал.
Да.
Понимаете, тут такое положение. Вы объясняли тем, что просто переменятся номера кругов.
Да.
Первый, второй, второй станет первым. Но у меня такой вопрос, собственно говоря, в чем? Что когда мы играем по системе весна-осень, то у нас перерыв приходится на зиму. А в этом случае, если мы перейдем на весну, то есть на осень-весну, то перерыв пройдет как раз в летние месяцы.
Александр Федорович, ничего не произойдет. Вот как сейчас был календарь, так и там будет. Только я называться понимаю. Будут круги, и перерыв будет тогда, когда он все равно есть. Ведь в этом году, например, из-за чемпионата мира в июне, в июле не играли. через два года, раз в два года, и за чемпионаты Европы не будут играть. Но я вам порекомендую, Александр Федорович, вот, передо мной газета «Спорт день за днем», о которой я уже говорил. «Разворот». Здесь взгляд нашего эксперта, профессора, заведующего кафедры, вы знаете, Роберта Воскиричана. Называется «Большая ломка. О пользе перехода на систему осень-весна». Он разбирает эти все вопросы в основном с точки зрения экономики, но при этом и затрагивает, например, каким будет календарь, реальность и потенциал, упущенные прибыли. Это я вам читаю под заголовки этой большой статьи. Вот я вам рекомендую. Эта газета, во-первых, она из всех спортивных самая дешевая. Ее, к тому же, очень легко купить. Вот вы просто сможете прочитать вот этот большой разворот. А газета, сейчас я скажу, за какое число же. Да, вчерашняя пятница, 6 октября. Так что, Александр Федорович, ответы вы получите там на все ваши вопросы.
Огромное количество сообщений на пейджер, да. Ну, Александр просит, пожалуйста, рассказать поподробнее, что произошло на первенстве мира по шахматам, поскольку он живет в Мюнхене и, видимо, не знает, но это целая история, сейчас не успеем. Вот Антон на этот счет пишет: объясните, как могли помочь Крамнику выигрывать визиты в туалет? Если бы он бегал или прыгал, еще бы понятно. Он мог бы съесть какой-нибудь допинг. Но разве есть допинг, заставляющий мозги лучше и быстрее соображать в шахматных комбинациях? А Леонид говорит, что подлое поведение шахматной федерации не удивляет. Это характерно для наших спортивных чиновников. На интересы нашего спорта и спортсменов им наплевать. Главное, не испортить отношения с международной спортивной бюрократией. Примеры приводит Леонид: Олимпиады в Америке, Греции, Италии и т.д. Но там-то, видимо, речь про допинг шла все-таки, в отличие от Крамника. Поэтому несколько разные вещи. Роман пишет: есть только один способ заставить наших футболистов выиграть. Или вообще им не платить, или платить гроши, пока они проигрывают. И пусть кричат, что уйдут за бугор. Не надо бояться, никуда они не денутся, нигде с такой игрой они не нужны. Станислав Павлович: завышать цены на газ для Запада и этими деньгами спонсировать западные клубы — это несовместимо. Это к вопросу о «Газпроме». И еще к вопросу о шахматах. Станислав Павлович написал, что также, чтобы в шахматах было поменьше скандалов, не надо Илюмжинову совмещать посты. Игорь Цветков уже отреагировал на то, что вот при счете 2-0 Федотов посчитал, что игра сделана, и совершил глупый ход. Поэтому объяснением, значит, тренера насчет травмы он не поверил.
Все ясно. Мы ответили на все вопросы. Можем с чистой совестью завершать программу. Вели ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Завтра мы с вами встретимся, как всегда, в воскресной программе «Прессинг». А через полминуты вы сможете услышать программу «Свобода в полдень». Это вообще очень интересная программа всегда. И вот здесь, в частности, будут такие темы. Насчет прилета в Грузию первых депортированных нелегалов. Политические комментаторы будут оценивать эти все взаимоотношения России и Грузии. Так что слушайте внимательно программу «Свобода в полдень».
Но шаги должны предпринять грузинские руководители.
Турция желает присоединиться к ЕС.
То, что порой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним словом – беспредел.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решили прекратить голодовку ввиду того, что многим становится намного хуже.
Рано утром он упал на пороге своей квартиры и сказал: его избили милиционеры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21 000.